Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Ведущий Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова. В первой части передачи на слушаниях в Конгрессе демократы критикуют политику президента Буша в Ираке. Неонацизм в Европе, Израиле и России. Во второй части программы российско-американское урановое соглашение, соображения экологов и наука. Опровержение теории эволюции Чарльза Дарвина. В Конгрессе США начинаются дебаты о положении в Ираке. Демократы намерены добиться существенных изменений в нынешней стратегии. Президент призывает своих оппонентов не раскачивать лодку, рассказывает Владимир Абаринов.
Начало дискуссии положил командующий силами коалиции в Ираке генерал Дэвид Петреус. Получив 8 месяцев назад пополнение, он должен был, согласно решению Конгресса, в середине сентября отчитаться в том, насколько эффективен новый стратегический план. Генерал сообщил законодателям, что хотя не все цели достигнуты, план работает, и к июлю будущего года он сможет сократить численность американских сил в Ираке до прежнего уровня, то есть на 30 тысяч человек. Видные законодатели-демократы нашли оценку генерала Петреуса слишком оптимистической. Вот фрагмент выступления кандидата в президенты сенатора Барака Обамы.
Если американский народ и Конгресс отдают себе отчет в том, что после того, как мы потратили на эту войну $1 триллион, и это еще оптимистическая оценка, и потеряли тысячи жизней американцев, мы получили в итоге пополнение рядов террористов повсюду в мире, усиление позиции Ирана, получили Аль-Каиду, которая сегодня еще сильнее, чем она была после 2001 года, а уровень жизни в Ираке ниже довоенного. Если все это условия сделки, то я полагаю, и большинство американцев согласится со мной, это плохая сделка. В ней просто нет смысла. Она не отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов. Сегодня перед нами стоит вопрос, как навести порядок и найти наилучший выход из сложившейся ситуации. Выбирать приходится между плохим и худшим вариантами.
Республиканец Чак Хейгел согласился с тем, что новая стратегия принесла локальные успехи, но одновременно нарисовал мрачную картину положения на юге страны.
Мне представляется логичным тот факт, что когда вы направляете куда-то больше войск, вы получаете результат. Так что ничего нового здесь нет. Мы послали больше войск в Багдад и провинцию Анбар, понесли новые жертвы, и ситуация там отчасти изменилась. Но посмотрим, что творится на юге Ирака. Я заметил, что никто из вас не упомянул сегодня эти территории. Одно из старших должностных лиц, вернувшееся оттуда, сказало мне: «Мы, вероятно, потеряли юг». Я говорю: «Вы шутите?» Он отвечает: «Нет. 4 провинции южного Ирака – это отрезанный ломоть. Там царит беззаконие, там нет иракских войск, полиция и другие правительственные органы коррумпированы. У британцев было там 40 тысяч солдат, сейчас там их не более 5 тысяч, и все они находятся на территории аэропорта Басры. Мне рассказывали, и я читал это в сводках и в газетах, что положение в Басре и во всех 4 провинциях юга контролируют банды шиитских мародеров. И мне говорил человек, побывавший там недавно, что мы фактически платим дань этим бандитам, чтобы поддерживать в рабочем состоянии морской порт».
Поскольку пресса сообщила, что президент намерен принять рекомендации генерала Петреуса, а Белый дом этих сообщений не опровергал, атака на это решение началась еще до того, как оно было оглашено. Сенатор-демократ Карл Левин, председатель Комитета Верхней Палаты по делам вооруженных сил.
Если он собирается менять курс, необходимо предпринять ряд шагов. Мы должны сократить нашу группировку в значительно большем масштабе. Нужно оставить в Ираке лишь войска, выполняющие задачи по охране наших дипломатов, подготовке иракской армии, по борьбе с Аль-Каидой в рамках строго ограниченных контртеррористических операций. Просто сказать, что мы сократим численность наших сил до прежнего уровня к июлю будущего года, а там посмотрим, что делать дальше, это план, не имеющий конечной цели. Это сокращение фактически направлено на то, чтобы воспрепятствовать реальной смене курса. Этот план создает иллюзию изменений. Это попытка перехватить инициативу у тех из нас, кто действительно хочет изменить ход событий в Ираке.
Лидер демократов в Сенате Гарри Рид заявил, что на будущей неделе его фракция намерена внести ряд поправок к законопроекту об ассигнованиях на оборону.
Мы не намерены сегодня вдаваться в детали различных поправок, которые будут внесены на будущей неделе. Но это будут поправки, способные изменить ход войны в Ираке. Президент упрямо стоит на своем, не желая признать, что его стратегия, состоящая в том, чтобы взвалить на плечи наших военных весь груз ответственности, эта стратегия просто не работает. Месяц за месяцем, которые превращаются в годы, американский народ ждет, что президент изменит свой курс. Все независимые эксперты говорят о том, что цель усиления нашей группировки в Ираке – добиться от иракского правительства реальных шагов на пути к политическому примирению – не достигнута. Несмотря на этот факт, президент просит нас потерпеть. А тем временем будет литься кровь американских солдат и расточаться национальное достояние. Его план не предусматривает ни снижения уровня нашего военного присутствия в Ираке, ни изменения задачи, поставленной перед войсками. Его план – сократить численность наших сил до прежнего уровня в 130 тысяч человек и оставить их там посреди гражданской войны.
В четверг вечером президент Буш обратился к нации.
В Ираке союзник Соединенных Штатов борется за выживание. Террористы и экстремисты, которые ведут войну против нас по всему миру, стремятся свергнуть иракское правительство, установить свое господство в регионе и атаковать нас здесь, на нашей территории. Этот союзник верит в Соединенные Штаты. И сегодня наш моральный и стратегический долг очевиден. Мы должны помочь Ираку нанести поражение тем, кто угрожает его будущему и нашему будущему тоже.
Он сообщил, что принимает рекомендации командующего американскими силами в Ираке и призвал демократов не чинить препятствий его плану.
Успех свободного Ирака критически важен для безопасности Соединенных Штатов. Реализация этого плана будет трудным делом, но это достижимая цель. Наши командиры уверены, что мы можем добиться успеха. Наши дипломаты уверены, мы можем добиться успеха. Ради безопасности будущих поколений американцев мы обязаны добиться успеха. Какой бы политической партии вы ни принадлежали, какой бы ни была ваша позиция по Ираку, мы должны согласиться друг с другом в том, что для Америки жизненно важно предотвратить хаос и дать надежду Ближнему Востоку. Мы должны согласиться, что мы обязаны разгромить Аль-Каиду, противостоять Ирану, помогать афганскому правительству, работать над установлением мира на Святой Земле и укреплять наши вооруженные силы. И тогда мы сможем взять верх в борьбе против террористов и экстремистов. Поэтому сегодня я хочу обратиться к членам Конгресса Соединенных Штатов. Давайте объединим усилия. Будем вместе работать над укреплением наших позиций на Ближнем Востоке. Я благодарю вас за выделение критически важных средств и ресурсов нашим вооруженным силам. Я прошу вас вместе со мной поддержать рекомендации генерала Петреуса и сохранить численность сил на том уровне, о котором он просит.
По традиции, президенту ответил представитель оппозиции. В четверг это был сенатор-демократ Джек Рид.
Я был против войны в Ираке с самого начала. Она была стратегической ошибкой, отвлекающей наше внимание и ресурсы от ликвидации террористической сети Усамы бен Ладена. С тех пор слишком часто иракская политика президента ослабляла безопасность Америки. Потрачены сотни миллиардов долларов. Наши вооруженные силы переутомлены. Свыше 27 тысяч американцев получили ранения. Более 3700 убиты. Сегодня нация, которая жаждет перемен в Ираке, услышала от президента о его планах на будущее. Президент в который раз не смог ни предложить план, способный привести к успешному завершению войны, ни привести убедительные доводы в пользу ее продолжения.
Джек Рид подтвердил, что его однопартийцы намерены добиться более существенных сокращений численности американских сил в Ираке и пересмотра нынешней стратегии.
Мы намерены исполнить свой конституционный долг и существенно изменить наше военное присутствие в Ираке. Мы просим американцев доброй воли и любой партийной принадлежности объединиться с нами во имя исторической цели – восстановления военной мощи и безопасности Соединенных Штатов. Я призываю президента прислушаться к мнению американского народа и работать вместе с Конгрессом, чтобы начать возвращать наших солдат домой и проводить новую политику, которая действительно будет стоить наших жертв.
По последним подсчетам, наиболее радикальные предложения демократов в Сенате не набирают квалифицированного большинства в 60 голосов. Пока самой реальной выглядит поправка, согласно которой военнослужащие должны в порядке ротации проводить на базах в США столько же времени, сколько они находились в Ираке.
На слушаниях в Конгрессе США по Ираку Владимир Абаринов. Вы слушаете программу «Время и мир» на волнах Радио Свобода. Реакция на арест группы неонацистов в Израиле прокатилась по всему миру, но и всплеск эмоций в диапазоне от недоумения до едва скрытого злорадства. Мол, чего же на других пальцем указывать, раз подобное возможно в Израиле, государстве, давшем приют сотням тысяч жертв нацизма и их потомкам. Это событие и стало темой материала, подготовленного моим коллегой Ефимом Фиштейном.
Никто из комментаторов не мог пройти мимо факта, что все задержанные и обвиняемые в российских выходках – недавние переселенцы из России. Их воспитание и происхождение объясняют то обстоятельство, что их связь с еврейством оказалась весьма ослабленной, может быть, даже условной. Но факт остается фактом. Уже то, что в Израиле вообще могли появиться ростки такой извращенной идеологии, как нацизм, произвело в мире эффект разорвавшейся бомбы. Какой была реакция израильской общественности? С таким вопросом я обратился к главному редактору израильского еженедельника «Луч» Михаилу Горину.
Я не знаю, как была потрясена мировая, но израильская общественность, безусловно, была потрясена, возмущена. И, к сожалению, во всяком случае, в первые дни это возмущение выплеснулось, помимо того, что конкретно на этих молодых людей, оно еще и пыталось выплеснуться на всю русскоязычную общину, частью которой они являются. К счастью и к достоинству израильских политиков, они в первую очередь, выступая и комментируя это явление, в первую очередь говорили о том, что, безусловно, это не имеет никакого отношения к иммигрантам из России, как вообще к общине, и ни в коем случае нельзя рассматривать это как часть общины и переводить стрелки на нее. Это что касается оценки общественности. Что касается моей личной, то как человек много повидавший, могу сказать, что вы знаете, наколка на чьей-то руке еще не говорит о хулиганстве, дури, шизофрении или же идеологии. И, честно говоря, я всегда предпочитаю подождать итогов расследования, чтобы эти люди появились перед экранами, ответили на вопросы журналистов, а не только полицейских, и после этого делать какие-то выводы. Потому что пока на основе того, что лично я видел, делать какие-то выводы о том, что это такое, мне лично трудно. Это свидетельствует о чем-то. А о чем это свидетельствует, трудно сказать, потому что одно дело, когда человек по глупости, начитавшись чего-то в интернете, не справившись со своими мозгами, пережив, может быть, какие-то потрясения в период своей неудачной абсорбции, сделал какие-то выводы или поступки и заслуживает просто окрика, шлепка или долгих бесед с психиатром, или же он действительно отморозок, извиняюсь за выражение, и гниль, которая должна гнить в тюрьме.
Новые переселенцы нередко имеют российские паспорта, свободно навещают родных и знакомых, оставшихся в России. Не секрет, что в России сегодня наблюдается мощный всплеск не только антисемитских, но и вообще российских настроений. Нельзя ли предположить, что задержанные молодчики в Израиле всего лишь метастаз российского заболевания? Кроме того, некоторые из задержанных имеют к еврейству весьма отдаленное отношение, как говорится, четвертинка на половинку. Может, неудачная абсорбция в Израиле подтолкнула их к нацизму? Михаил Горин.
Сейчас при наличии интернета, в общем-то, нет необходимости куда-то ездить. Можно связываться с кем угодно и состоять в любых группировках, самых международных и находящихся в других странах. Что же касается того, что сама абсорбция на них тяжело повлияла, или же они очень далеки от еврейства, являясь там четвертинка на половинку, как вы выразились. С этим тоже отчасти можно согласиться, и судя по тому, что мы слышим по тем данным, которые нам сообщает полиция об их биографии, так оно отчасти и есть. Но вы понимаете, в чем дело? За годы абсорбции, так называемой, как здесь говорят, большой алии, приехало почти миллион человек. Из этого миллиона Какая-то часть является российскими гражданами и часто ездит в Россию, вполне возможно, там чем-то подпитались. Какая-то часть, как вы говорите, четвертинка на половинку. У какой-то части, у значительной части была очень тяжелая абсорбция, и они могли озлобиться и прийти к тем же каким-то негативным выводам. Но тем не менее, мы столкнулись только с группой из 80 человек, пока что, во всяком случае. Намекает, что вроде бы есть еще, но даже если есть еще в 10-кратном размере, это получается 100 человек. Но извините меня, это все-таки ничтожная доля в рамках той алии, которая была.
В мире немедленно раздались голоса, твердящие, что во всем виноваты либеральные израильские миграционные законы, и что только их ужесточение позволит отсеять всех потенциально опасных переселенцев сомнительного происхождения и, следовательно, недостаточно лояльных по отношению к Израилю. Михаил Горин с подобными умозаключениями не согласен.
Ну, вы знаете, этот вопрос поднимается не только в Европе, а поднимается в первую очередь в Израиле и уже много лет. Мнения тут диаметрально противоположные, полярные, и копий тут ломается очень много. Сразу отвечая на ваш вопрос, что собирается ли правительство менять, я не знаю, собирается ли правительство в целом менять, но есть видные люди в правительстве, такие как министр внутренних дел, а министр внутренних дел как раз и занимается подобными вопросами, гражданство, предоставление гражданства, лишение гражданства, которые высказываются именно за ужесточение иммиграционных законов. Но тут нужно пояснить одну простую вещь. Дело в том, что в Израиле, по сути дела, нет миграционной политики. Есть вся алия, так называемая, все приезды и отъезды базируются на законе о возвращении, который является отчасти священной коровой этого государства. И многие считают, что его ни в коем случае закон о возвращении трогать нельзя, потому что он гласит главное, и он соответствует духу появления этого государства. А гласит он главным своим пунктом о том, что любой еврей может приехать в Израиль и жить здесь, в еврейском государстве. Здесь возникают вопросы, а кого считать евреем, а внука ли, правнука ли, дядю, тетю и так далее. И здесь возникают вопросы, естественно, весь этот скандал с националистами подлил бензина в этот костер полемики о том, что нужно ужесточить миграционную политику, может быть, изменить закон о возвращении или вообще убрать закон о возвращении и ввести так называемые нормальные в западном, в европейском смысле этого слова миграционные законы. Не знаю, у меня нет своего мнения по этому поводу, но, честно говоря, я считаю, что не может даже один самый безобразный случай влиять на изменение законов. Что же касается того, что уже просто ужесточить миграционную политику и не пускать сомнительных, как вы выразились, людей или там недостаточно евреев, на мой взгляд, это тоже плохое предложение и никудышний выход по той простой причине, что можно пустить самого замечательного 100% или 200% еврея, который окажется негодяем, а можно сюда приедет человек, который является внуком еврея, и такие люди есть, и их много, и будут замечательными израильтянами.
Так считает главный редактор израильского еженедельника «Луч» Михаил Горин. В контексте данной темы из всех международных откликов на задержание неонацистов в Израиле наиболее любопытна реакция общественности Германии, которой чаще других приходится сталкиваться с обвинениями в попустительстве неонацизму. О реакции немцев на сообщения из Израиля рассказывает наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
В Германии сообщение об аресте в Израиле группы местных неонацистов вызвало недоумение. Я вышел на улицы Мюнхена и попросил некоторых прохожих поделиться своими мыслями. У моего микрофона супружеская пара Элеонора и Ариэль Крафт, немецкие граждане израильского происхождения. Первое слово Элеоноре.
Я не думаю, что израильским неонацистам следует уделять большое внимание. Я полагаю, что эта ничтожно маленькая группа финансировалась какой-то заинтересованной стороной. Одновременно, конечно, пугает то, что у неонацизма, как явление, нет границ ни этнических, ни географических. Нам нельзя закрывать глаза на то, что это явление, модное особенно среди молодежи, продолжает свое шествие по миру. Тем не менее, я не думаю, что этот сугубо единичный случай в Израиле каким-то образом отразится на неонацистском движении в Германии. Ведь немецких неонацистов тоже никто не принимает всерьез.
А теперь говорит Ариэль Крафт.
Я считаю прискорбным сам факт появления неонацистских ячеек в Израиле. Но имейте в виду, что тут речь идет просто о небольшой группке неудачников, не нашедших свое место в обществе. Правительству Израиля, наверное, следует принять меры, чтобы ограничить приток иммигрантов, не имеющих к еврейству никакого отношения, а также проверять лояльность государству, приезжающих на постоянное место жительства.
Мнение израильтянина по происхождению Ариэля Крафта частично перекликается со сказанным мне другой жительницей Мюнхена Ренатой Шмидт.
Во-первых, для меня само понятие «еврей» — это принадлежность к религии, а не к этнической группе. Я думаю, что израильское государство ведет себя так же наивно, как и мы, разрешая свободный въезд в Германию всем российским немцам. Я надеюсь, что израильская полиция не будет церемониться с этими типами и покажет всему миру, как нужно действовать, а не будет хныкать, как мы в Европе.
Интересно, что молодой человек, представившийся как Ханс Майер, тоже почему-то не преминул упомянуть проблему переселенцев.
Не дай бог, если бы такое произошло в Германии, Германию сразу же бы припечатали к позорному столбу. Кто решится теперь утверждать, что идиотские выходки с малеванием свастик имеют что-либо общего с немецкими правоэкстремистами? Нужно впредь быть поосторожнее с огульными обвинениями в адрес Германии. Кстати, Израиль теперь, как видно, столкнулся с такими же проблемами, как и мы. Я имею в виду переселенцев из бывшего СССР. Такие никому не нужны ни в России, ни в Германии, ни в Израиле.
И еще одно анонимное высказывание, которое я взял из интернета.
Меня это сообщение как-то смутило. Одновременно я не понимаю, почему российские выходки, в каком бы уголке мира они ни происходили, сразу называют проявлением нацизма. Для меня понятие «нацизм» было всегда прочно связано с нашей страной, а точнее с событиями, происходившими в Германии с 1918 по 1945 год. Я, естественно, не хотел бы, что будь то нацизм или неонацизм, рассматривали как своеобразный неотъемлемый атрибут Германии. Но я считаю, что не дифференцируя, употребляя в данном случае в Израиле это понятие, принесшее людям столько неописуемого горя, его низводят до мелочи. Мне трудно понять, как такой феномен, да еще с этнической российской подоплекой, возник сейчас в Израиле. И одновременно уму непостижимо, что такое явление еще существует в 21 веке.
Из Мюнхена сообщал Александр Манхайм.
Это был Ефим Фиштей. После коротких новостей слушайте продолжение программы «Время и мир» на волнах Радио Свобода.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин благосклонно отнесся к возможному участию нового премьер-министра Виктора Зубкова в предстоящих выборах главы государства. Путин подписал в пятницу указ о назначении Зубкова премьер-министром. До этого кандидатуру Зубкова утвердила Госдума. В Назрановском районе Ингушетии расследуют обстоятельства взрыва на пути военной автоколонны. В пятницу на пути автоколонны сработало взрывное устройство с дистанционным управлением. Никто из военнослужащих не пострадал. На Сахалине 7 сотрудников милиции из города Поронайск осуждены за применение насилия на допросах. Пятеро приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 5,5 лет. Еще двоим назначено условное наказание. Британские истребители были подняты на перехват российских бомбардировщиков Ту-160, вторгшихся в воздушное пространство Союза НАТО, заявило Министерство обороны Великобритании. Представители ВВС России, сообщив о новом полете стратегических бомбардировщиков, заявили, что самолеты не приближались к воздушным границам иностранных государств. Власти Ирака за последние два месяца добились весьма ограниченного прогресса в политической и военной сфере, говорится в обнародованном докладе правительства США. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто вернется в Пакистан из эмиграции 18 октября, сообщил в пятницу представитель Пакистанской народной партии, лидером которой является Бхутто. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он обвиняется в шантаже. Земцову инкриминируется вымогательство денег у министра сельского хозяйства Алексея Гордеева.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Заключенное на прошлой неделе российско-австралийское урановое соглашение уже стало предметом критики со стороны экологов. Они сомневаются, во-первых, в том, что процесс использования урана, который предполагается завозить из Австралии, можно будет контролировать, а это значит, что при желании российские власти, несмотря на обещание применять уран исключительно в мирных целях, будут действовать так, как посчитают нужным. Во-вторых, экологи в принципе ставят под сомнение перспективы развития атомной энергетики в России, рассказывает Любовь Чижова.
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях подписал на прошлой неделе в Австралии российский президент Владимир Путин. Каждый год Россия сможет получать из Австралии уран на 1 миллион долларов. Еще в Сиднее Путин опроверг информацию о том, что Россия будет использовать купленный уран в военных целях и поставлять его в Иран. По официальным данным, полученный уран пойдет на строительство 30 ядерных блоков в России. Уже подсчитано, что на сделке с Австралией «Техноснаб-экспорт» заработает до 3 миллиардов рублей. Вот что рассказал «Радио Свобода» официальный представитель «Росатома» Сергей Новиков.
Поскольку в этом году Россия разделила свои оборонные и гражданские программы в сфере атомной промышленности, появилась возможность применять механизмы международных гарантий и гарантировать использование делящегося материала исключительно в мирных целях. А это является необходимым условием для полномасштабного сотрудничества между Россией и Австралией в мирном использовании атомной энергии, поскольку четко зафиксировано в австралийском законодательстве. Таким образом, создана база для заключения нового полномасштабного соглашения о мирном использовании атомной энергии между Россией и Австралией, что и было сделано. Соглашение подлежит ратификации, тут не должно быть завышенных ожиданий. Ратификация парламентами двух стран, как мы надеемся, произойдет в годовой перспективе, после чего хозяйствующие субъекты России и Австралии смогут заключать уже конкретные бизнес-договора о поставках материалов, технологий, совместном научно-техническом сотрудничестве и так далее. Чем важно прежде всего это для нас? Мы сможем использовать уран с австралийским кодом на своей территории. Австралия – это лидер по запасам природного урана и крупнейший поставщик этого сырья на мировой рынок. До сих пор мы не могли его перерабатывать, оказывать высокотехнологичные услуги по его переработке странам, которые используют в своей ядерной энергетике австралийский уран. Теперь мы это сможем сделать. Это большой для нас рынок. Кроме того, мы сможем теперь использовать австралийский уран и для нужд своей собственной ядерной энергетики, что создаст нам запас прочности с точки зрения обеспечения сырьем наших растущих мощностей в атомной генерации. То есть, с одной стороны, повышается конкурентоспособность нашего перерабатывающего комплекса, с другой стороны, мы создаем запас сырьевой прочности для собственной электроэнергии, вырабатываемой на атомных станциях страны. Что касается даже гипотетических возможностей использования материала в военных целях, президент России привез блестящий, на мой взгляд, пример. Доводить природный уран до высокообогащенного – это очень дорогое занятие. Мы единственная страна в мире, которая разбавляет высокообогащенный уран по соглашению ВОУ-НОУ, заключенному США в 93 году. Мы единственная страна в мире, которая из высокообогащенного оружейного урана делает энергетический и продает его Соединенным Штатам. Поэтому какой смысл нам обогащать до уровня оружейного австралийский уран, когда мы избавляемся от запасов, признанных избыточными для оборонных нужд. Здесь нет никакой экономической логики. Теперь, что касается передачи материала третьим странам. Соглашение опубликовано, вы можете посмотреть, там четко прописано, что если мы приобретем австралийский уран, переработаем его, а затем у нас возникнет желание перепродать его уже с добавленной стоимостью третьей стране, мы сможем это сделать только по согласованию с австралийским руководством.
Говорил официальный представитель Росатома Сергей Новиков. Российские экологи весьма негативно отнеслись к сообщениям о российско-австралийском сотрудничестве. По мнению руководителя энергетического отдела Greenpeace в России Владимира Чупрова, к обещаниям российских властей о том, что австралийский уран будет использован только в мирных целях, нужно относиться скептически. Проконтролировать это все равно не удастся.
Мы не приветствуем подписание соглашения о поставках австралийского урана для обогащения на территории Российской Федерации по следующим причинам. Во-первых, проблема нераспространения. Россия не подпадает под полный всеобъемлющий контроль МАГАТЭ. Россия не ратифицировала дополнительный контроль МАГАТЭ по дополнительному контролю. Все предприятия, связанные с ядерной отраслью в России, они носят военный характер. До сих пор, несмотря на декларацию о том, что будет создан международный центр, открытый для контроля МАГАТЭ, и на сегодня нету гарантий, что этот уран не будет использоваться в военных целях.
Российская сторона как раз на переговорах заверила своих австралийских коллег, что уран будет использоваться исключительно в мирных целях.
Это все слова. Нам нужно видеть доказательства этого. То же самое говорит Иран. Вопрос, чем Иран отличается от России? Иран член договора о нераспространении. Иран выполняет условия МАГАТЭ, приглашает их. То есть здесь никаких исключений быть не должно. Возникает такая нелогичная ситуация, что почему России можно верить на слова, а Ирану на словах верить нельзя.
Это уже, наверное, вопрос к австралийской стороне. Почему-то поверили.
Наверное, все-таки глаза нашего президента более честные, чем глаза Ахмадинеджада. Но, например, наш опыт говорит немножко о другом. До сих пор для общественности закрыта информация о том, что происходит на Ангарском электрохимическом комбинате. До сих пор не открыты та документация, которая не относится к государственной тайне. Простой пример. Буквально 5 или 6 лет назад, когда наши коллеги с Байкальской волны пытались каким-то образом сделать достоянием гласности карты загрязнения вокруг Ангарска, через несколько дней они были подвергнуты репрессиям со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации. У них были изъяты компьютеры. Компания, организация, которая предоставила карты второго уранового загрязнения, она тоже получила по полной. Вот вам то, что из себя представляет, открытость и гарантии России, что все будет под контролем.
Кстати, российские власти также обещают жестко контролировать транзит урана в Россию.
Обещают российские власти умеют очень хорошо. Буквально не так давно, год назад, в районе Санкт-Петербурга наши активисты случайно обнаружили состав с ураном. Состав, вокруг которого был повышенный радиационный фон, в 40 раз превышавший нормальный. Рядом стояла пассажирская платформа. Состав, естественно, был без охраны. Ее можно было подойти, заложить взрывчатку, все что угодно. Причем все это в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, миллионного города.
А если говорить об экономической стороне вопроса, действительно ли сделка так экономически выгодна для России, как об этом говорится?
Вопрос неоднозначен. Вопрос имеет два ответа. Во-первых, для кого-то эта сделка выгодна. Я не говорю, что, может быть, кто-то погорел на этом руки. Точно она будет выгодна для российской корпорации «Атомэнергопром». Это новый суперхолдинг, который будет продавать этот уран на международном рынке. Здесь, конечно же, эти деньги кто-то получит. Мы с вами их не увидим, это точно по опыту деятельности «Росатома» и «Атомэнергопрома» сегодня. Второй ответ – это кто проиграет, что в итоге все-таки экономически вся вот та прибыль, которую получит «Атомэнергопром», она где-то отразится. В данном случае речь идет о тех отходах, которые будут сопровождать обогащение австралийского урана, на утилизацию которых у «Атомэнергопрома», у российского правительства денег нет. Просто несколько цифр. При получении одной тонны обогащенного, австралийского урана, получается до 7 тонн так называемых урановых хвостов. Обедненный уран, который не имеет на сегодня экономически какого-то привлекательного применения. Для утилизации одной тонны такого уранового хвоста требуется, по оценкам западных компаний, до 6 долларов за килограмм или, соответственно, 6 тысяч долларов за тонну. Если речь пойдет о поставках в пределах 10 тысяч тонн австралийского природного урана ежегодно, то можно констатировать, что Россия ежегодно должна аллокировать, резервировать до 40 миллионов долларов или выше, только для того, чтобы каким-то образом утилизировать эти хвосты.
Это был Владимир Чупров из энергетического отдела Greenpeace в России. Алексей Яблоков из «Зеленой России» объясняет, почему экологи в принципе против ядерной энергетики.
Нет безопасных атомных станций, и работающие атомные станции выбрасывают довольно много радиоактивной грязи. Везде, где есть хорошая статистика, показано, что вокруг атомных станций увеличивается число и раковых заболеваний, и младенческих смертей. Кроме того, вот то изменение климата, которое происходит, и атомщики гордо говорят, что они не выбрасывают углекислого газа, и поэтому не, значит, спасают климат. На самом деле они не спасают климат, а ухудшают климат, потому что они выбрасывают огромное количество криптона-85, а криптон-85 увеличивает электропроводность атмосферы, и в результате увеличивается число бурь, гроз, ураганов, тайфунов, штормов и так далее. А что делать с радиоактивными отходами, которые образуются? Проблема не решена. Либо нужно их очень долго хранить, это очень дорого. Как только вы начинаете его перерабатывать для того, чтобы получить там плутоний или уран для того, чтобы его в цикл, так называемый замкнутый цикл, пустить и пустить его в эти реакторы-бридеры. Кстати говоря, нигде в мире они не особенно работают. Мы говорим, что у нас хорошо работают за счет того, что скрываются аварии и катастрофы, которые были с нашими бридерами. Так вот, как только начинает переработка, отработавшая ядерного топлива, тысячекратно увеличивается количество радиоактивных отходов, которых опять же некуда девать. Куда их? Опять закачивать под землю? Потом, что делать с отработавшими атомными станциями? Вот сейчас атомщики так говорят, мы продлеваем им срок службы, потому что у нас нет денег, чтобы их разбирать. Но так тоже нельзя, понимаете, чтобы переколоть на плечи следующих поколений, пускай они расплачиваются, значит, кто-то сейчас обогащается очень здорово за счет развития атомной энергетики, а все остальные неприятности, это общество будет с этим иметь дело, налогоплательщики и, так сказать, ну, жители этих районов, где, да так нельзя, это просто бессовестно. Вот эта сделка показывает, грубо говоря, лживость, а на самом деле не обоснованность радужных прогнозов наших атомщиков о развитии атомной отрасли в России. Они гордо говорят, вот нефть и газ кончаются, поэтому мы должны подставить плечо и развивать обязательно надо атомную промышленность, у нас уран бесконечный и так далее, и так далее. Не бесконечный, а конечный. Запасы урана в мире и в России тоже близки к истощению и не так уж отличаются от запасов углеводородного топлива. Эта сделка показывает, хоть там и оговаривается, что австралийский уран не пойдет в Иран, но ясно совершенно, что получая австралийский уран, мы тем самым наш уран, российский уран, можем в большем количестве поставлять в Иран и в другие там, я не знаю, болевые точки планеты. Так что все это и с точки зрения нераспространения, эта сделка, в общем, вызывает сомнения большие.
В официальных сообщениях по этому поводу говорится, что сотрудничество с Австралией позволит построить 30 ядерных блоков на российских АЭС.
У них там цифры плавают. Они сначала говорили о 50 блоках, потом говорили о 40 блоках новых. Сейчас, вот видите, говорят уже о 30 блоках. На самом деле, эти новые атомные станции в России не особенно нужны, потому что посмотрите, где они их собираются строить. Вот я недавно был в Костромской области, там собираются строить Костромскую атомную станцию. Область энергоизбыточная. Она уже сейчас производит электроэнергии без всяких атомных станций в 3 раза больше, чем ей нужно. Зачем же там строить атомную станцию? Или на Дальнем Востоке собираются строить атомные станции для того, чтобы передавать электроэнергию в Китай. Прекрасно. Принцип такой. Китай дешевую энергию, кому-то хорошие прибыли, а в России радиационное загрязнение и всякие другие неприятные проблемы. Вот это вызывает резкое возражение и не только у зеленых, но и у трезвомыслящих энергетиков и так далее, и так далее. Нам не показывают энергетического баланса. Судя по всему, мы можем обойтись без атомных станций вообще.
Говорил Алексей Яблоков из организации «Зеленая Россия». Поставки урана из Австралии в Россию начнутся в лучшем случае через год. Однако экологи уже готовы к борьбе. Хотя, судя по тому, что этим летом люди, похожие на скинхедов, напали на экологический лагерь под Ангарском и убили одного из его активистов, защита природы в России становится делом все более опасным.
Это была Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время и мир» на волнах Радио Свобода. Последние десятилетия лидером научного прогресса бесспорно остается биология. Несмотря на это, основы современной биологической науки пытаются поколебать оппоненты, инициирующие громкие судебные процессы с целью ограничить или вовсе исключить преподавание в школе эволюционной теории Дарвина, фундамента, на котором стоит все здание современной биологии. О причинах этого парадокса рассказывает доктор биологических наук, сотрудник палеонтологического института РАН Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
В
последнее время участились нападки на теорию Дарвина и вообще на эволюционное развитие как принцип развития биологического мира. В Соединенных Штатах, в России прошли так называемые обезьяньи процессы, где вполне серьезно пытались в судебном порядке запретить преподавание эволюционной теории в школе. Сегодня мы обсудим, почему же сейчас, в 21 веке, сложилась такая странная ситуация, когда люди фактически нападают на самые основы биологии, хотя буквально каждый день приносит нам новые свидетельства триумфа эволюционного метода.
Ну, действительно, как вы правильно сказали, сейчас наблюдается такой странный парадокс. С одной стороны, триумфальный успех биологической науки, которая сегодня полностью основана на представлениях об эволюции. С другой стороны, в общественном сознании все больше распространяются различные предрассудки. Это даже касается не только неприятия теории эволюции, это и вера во всякие летающие тарелки, в гороскопы астрологические, во всякие там немыслимые медицинские практики и так далее. Причем даже не только в России это наблюдается, но и, скажем, в Соединенных Штатах. Там, как показали опросы, более 40% взрослых американцев категорически отрицают эволюцию. То есть они считают, что все виды животных и растений существуют в своем нынешнем виде с начала времен.
Их критика во многом основывается на том, что, конечно, если говорить о биологической эволюции, то это огромный, сложный, трудный процесс. И, конечно, многие конкретные механизмы до сих пор непонятны.
Ну, разумеется. То есть вообще картина мира современной научной очень сложна, и отдельно взятый человек не может вместить даже в свою память все достижения естествознания вот современные, да, или, скажем, все факты, которые накоплены биологической наукой. Но при этом эволюционной биологии так не повезло, что почему-то в обществе считается, что судить об эволюции может любой.
Вот почему-то... Особенно те, кто в них ничего не понимает.
Вот почему-то про какие-то там тонкости физики, не знаю, там квантовой механики, как-то все-таки остерегаются высказывать свои такие веские взгляды. А про эволюцию почему-то каждый дилетант считает себя вправе высказывать свои суждения.
Ну, потому что он обезьяну по телевизору увидел и не хочет быть на нее похожим.
Вот, в том-то и дело.
Нет, и считает, что он сильно от нее отличается.
Да, вот американские психологи из Йельского университета недавно опубликовали, ну, ряд исследований, посвященных вот как раз этой идее, что почему такое неприятие эволюционных представлений в обществе? Потому что они, эти эволюционные представления, противоречат некоторым врожденным склонностям психики человеческой. Проводились тестирования детей. Ну, речь идет о маленьких детях, там 2, 3, 4 года. Показано достаточно строгими научными методами, что дети склонны приписывать всем объектам окружающего мира какую-то цель, и что их кто-то создал. Ну, если ребенка спрашивать, откуда взялись там тучки, камни, червячки, то обычно первое, что приходит в голову ребенку, это идея о том, что кто-то это сделал зачем-то. Вот это явление назвали неупорядоченной телеологией. Оно свойственно людям. Также ребенок, как выяснилось, даже уже в возрасте одного года, еще когда говорить не умеет, он уже имеет определенные представления об окружающем мире. Ну вот, например, ребенок знает, что предметы без поддержки падают вниз. И, вероятно, эта особенность детского миропонимания мешает восприятию идеи о шарообразности Земли. То есть дети до определенного возраста с трудом верят, что Земля круглая, потому что они не могут понять, почему же люди, которые на нижней стороне, почему они не падают вниз.
Антиподы.
Да. И поэтому, ну, по крайней мере, вот в Америке полностью дети усваивают эту концепцию о круглой Земле только в возрасте 8-9 лет, а до этого в нее вносятся всякие искажения. Ну и, кроме того, конечно, большую роль играет то, что именно биология из всех наук больше всего входит в противоречие с религией, ну, по крайней мере...
С примитивным толкованием религии, вот с таким буквалистским толкованием.
Казалось бы, компромисс между наукой и религией может быть найден. Собственно, он и был предложен еще в XIX веке современником Дарвина и соавтором Дарвина по теории эволюции на основе отбора Альфредом Уоллесом, который тоже практически в то же время, как известно, придумал естественный отбор и опубликовал об этом статью одновременно с Дарвином. Так вот, Альфред Уоллес, он был убежден в том, что материальная сторона человека возникла естественным путем, в ходе эволюции. Но вот духовная сущность человека, его разум, эмоции, память, чувства, вот это все имеет иную природу. То есть существовало естественным образом эволюционно возникшее животное, в которое Бог вдохнул
душу.
Душу, да, и вот создал по образу своему, в том смысле, что не тело, конечно, но дух. И до недавнего времени, вот до последних нескольких десятилетий, в принципе, это могло бы устроить всех, и ученых, биологов, и верующих людей, потому что научными методами мало что можно было выяснить о природе человеческого мышления, психики, вот о высших психических функциях человека. Но в последние десятилетия стали быстро развиваться нейробиология, наука о мозге. Появились новые методы, позволяющие уже следить чуть ли не за работой отдельных нейронов. В то время,
ну, как томография,
человек, да. Томографии разные, да. То есть вот человек сидит о чем-то думает, или его просят о чем-то подумать, а ученые смотрят, что у него там в мозгу, какие нейроны работают при этом. Потом сравнительная этология, изучение поведения животных.
Да просто наблюдение за шимпанзе, которые, оказалось, умеют очень многое из того, что умеют люди.
Да-да-да, очень многие...
И даже птицы, оказывается, это не очень умные.
Да, и орудия труда делают.
Причем составные.
Да, и получается, что вот сейчас ученые очень быстро в течение последних нескольких десятилетий стали проникать как бы вот в самое святое, да, вот что есть в человеке. Такие вещи, как эмоции и память, фактически вот их материальная природа уже достаточно хорошо известна, и мы сейчас можем вполне определенно сказать, что такое память и как она работает, какие там молекулы участвуют, какие гены и какие изменения происходят в нервных клетках.
Краткосрочная память, долгосрочная.
Краткосрочная, долгосрочная, да. Ну, за это Нобелевку дали. Несколько даже Нобелевских премий за эти...
За механизмы памяти?
Да-да-да, как формируется условный рефлекс. Оказалось, что для формирования памяти на самом деле достаточно простейшая система из трех нервных клеток. Три нервные клетки, определенным образом соединенные друг с другом, уже способны выработать память, и кратковременную, и долговременную. И в связи вот с этими последними открытиями старый конфликт разгорается с новой силой. Вот все-таки для большинства верующих людей очень трудно принять, что человеческий разум, то, что всегда считали областью духовного,
душа,
тоже, да, что это все тоже имеет материальную природу и совершенно явственные эволюционные корни, то есть животные корни. На этом уже стали играть политики. Вот сейчас некоторые даже из кандидатов в президенты США строят свои предвыборные кампании на том, что они выступают против эволюции. И вот подобные высказывания сейчас приводят к тому, что этот конфликт разгорается. И вот в одном из последних номеров журнала Nature, ну, это один из самых, или, может быть, даже самый уважаемый...
Ну, известный, да.
Так прямо начинается номер журнала с редакционной статьи, которая, в свою очередь, начинается со слов, что при всем уважении к чувствам верующих, идея о том, что человек создан по образу Божию, может быть уверенно отброшена. И дальше редакция аргументирует это вот достижениями современной нейробиологии. Память расшифровали, да, эмоции расшифровали. Там нашли даже отдел мозга, отвечающий за совесть, как это ни странно, и сочувствие.
Да?
Да, вот есть такой маленький отдел префронтальной коры, который, если он поражен, то...
Человек бессовестный.
Человек остается полностью разумный, нормальный, адекватный, но у него полностью пропадает способность сопереживать другим людям и способность испытывать чувство вины. Вот в этой самой редакционной статье журнала Nature там написано так, что можем ли мы представить себе, что существо, сотворившее Вселенную, обладает таким же, как у нас, мышлением, то есть опутанным такими же системами там, эмоционального регуляции поведения, такими же системами восприятия и обработки сенсорной информации. Это кажется крайне маловероятным, чтобы существо с таким вот мышлением могло сотворить Вселенную. Такое мышление очень хорошо подходит для двуногой обезьяны, которая приспособилась к жизни в тесно сплоченных маленьких коллективах в условиях африканской саванны. Наше мышление, ну, это некая адаптация, возникшая в ходе эволюции для решения определенных задач. Наше мышление ориентировано на постановку цели и поиск пути ее достижения. Это раз. Второе, что для высших приматов и для наших предков, в том числе и для нас сегодняшних, самые главные задачи всегда были и остаются связаны с отношениями с себе подобными, социальные задачи. Для приматов это жизненно важные задачи, связанные с собственным статусом в социальной лестнице. В конечном счете от этого зависит, сколько ты оставишь потомков. Если ты вожак, ты оставишь много потомков, твои гены распространятся. Если ты последний, у тебя вообще не будет детей, твои гены пропадут. Чтобы повысить свой статус в иерархии, обезьяны проявляют чудеса изобретательности, не говоря уже о людях. Чтобы добиться успеха в сложном таком конкурентном коллективе, нужно уметь просчитывать реакцию соплеменников, нужно понимать их мотивации. И вот, по-видимому, это было самое простое решение, и так оно и получилось. У нас развилась эта способность на основе рефлексии, то есть на основе суждения других по себе. Мы начали осознавать, как мы сами думаем и почему мы поступаем так или иначе, и, ставя себя на место другого человека, научились таким образом предсказывать его поступки.
Ну вот в Nature напечатали такую статью. Что у нас на этом этапе вот борьбы эволюционистов и креационистов?
Ситуация, которая сейчас наблюдается, очень хорошо ее охарактеризовал известный наш филолог-лингвист Залезняк. И он в своем выступлении сказал: к сожалению, сегодня выходят из моды две старые банальные истины. Первое, что истина существует, и целью науки является ее поиск. И второе, что в любом нормальном случае мнение профессионала, эксперта по данному вопросу, весит больше, чем мнение дилетанта. Вот эти положения сейчас выходят из моды, и их заменяют два другие положения, которые сейчас всем гораздо больше нравятся. Первое, что истины нет, есть только множество мнений. И второе, что ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то другого. И вот поэтому получается, что девочка считает, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке.
Сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Марков в интервью Александру Костинскому о критике теории Дарвина. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Время и мир». Вел программу Андрей Побицкий. За продюсерским пультом работала Наталья Белова. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.